Из музея Фрадейси, музея мира, и начинаем его с музея, который считается самым обширным в Европе, с музея Ватикана. История коллекций, которые нас с вами сегодня ждут, обязана страсти к собирательству, любовь к искусству, понтификам, папам римским 16 века. Здесь перед вами портрет папы Юлия II, Юлиана Делла Ровера, который основывает папскую коллекцию, собственно, приобретает для своего собрания вот эту великолепную знаменитую скульптуру Бельведера. Затем, в дополнение к ней, приобретается скульптура, которая получает название «Счастливая Венера», Венера Скупидума, и, как и Аполлон Бельведерский, стояли обе эти скульптуры первоначально в собственной резиденции папы Юлиана Делла Ровера, и затем туда по воле самого понтифика были перемещены в Ватикан, оставленные в восьмигранном фойе, о котором нам с вами еще предстоит поговорить, и таким образом представленные на суд широкой публике и представлены всем желающим любоваться античным искусством. 15 век – это эпоха, когда зарождается светская культура в Риме, когда появляются первые резиденции. Это время, когда строится собор Святого Петра заново, время, когда начинает отстраиваться огромный комплекс Ватиканского дворца, и кардиналы, за которыми в это время закреплены самые крупные базилики, титулярные базилики Рима, строят при храмах, которые, собственно, они ведут службу, проповедуют, собственные дворцы. И в этих дворцах представлены широченные и масштабнейшие собрания, прежде всего, античной скульптуры. Второе значение увлечения 15 века – это старинная нумизматика. Это не только античные монеты, это еще и медали. При этом не обязательно античного происхождения, какого возрождения, медальерное искусство переживает такой новый подъем. Знаменитый скульптор Пизанелло создает медали при Флорентийском дворе, при дворе Сигизмунда Бонатеста в городе Риме. И известны случаи, когда кардиналы украшали оттисками этих медалей черепицы крыши своих базилик. Они просили переделать их из свинца, покрыть их позолотой, а на торцевой стороне этих черепиц поместить оттиски медалей Пизанелло для того, чтобы таким образом запечатлеть в своей резиденции собственные художественные интересы. Вообще в представлении гуманистической культуры этого времени, во Флоренции и в Риме, строительство дворцов должно было напрямую соотноситься с художественными интересами их хозяина. И все добродетели, весь масштаб интеллекта, глубина знаний, мудрость кардинала или папы должны были быть в ней отражены. И с XVIII века все частные коллекции, кардинальские, папские, которые до этого, как правило, никому, кроме самих приватов и приближенных, недоступны не были, постепенно начинают появляться в залах дворца Ватикана, которые специально перестраиваются для представления этих коллекций публики. В XVIII-XIX веке в Ватикане работают лучшие скульпторы и архитекторы, например, Канова, которые создают новые интерьеры, перерабатывая образ старинных залов Ватиканского дворца, залы, которые строились как, например, частная резиденция, так и закрытая половина этого комплекса, и теперь в них начинают постепенно выставлять ту скульптуру, которую коллекционировали понтифики на протяжении многих. И складывается вот такой удивительный организм, в котором 54 галереях, объединенных в одном музейном комплексе. Представлено около 20 тысяч памятников художественной культуры самого разнообразного вида. И складывается музей, который считается самым крупным и четвертым по посещаемости музеем мира. В комплекс Ватиканского музея входят и отдельные галереи, которые носят название, как правило, по именам тех понтификов, которые больше всего пеклись об этом собрании, которые основывали эти музеи и способствовали их развитию, представлению широкой публики. В этот комплекс входят также и интерьеры папских капелл, которые создавались с 15 века, начиная от капеллы Николина до знаменитой Сикстинской капеллы. В этот ансамбль входят станции Рафаэля. И, в принципе, к музеям Ватикана относятся также и Ватиканские сады, которые являются самой закрытой частью этого ансамбля, потому что напрямую присоединены к месту обитания понтифика, поэтому туда посетители пускают только с экскурсией, но, в принципе, туда тоже можно проехать. На посещение всего этого грандиозного ансамбля вдумчиво можно потратить недели. Так как разговор о фресках и об архитектуре самого Ватиканского дворца у нас уже шел в этом лектории и посвящен был, собственно, архитектуре резиденции папских, то сегодня говорить мы будем в первую очередь о вот этих 54 галереях, в которых представлены памятники художественные от Древнего Египта и Этрусков до 20 века, до живописи Матисса и Дали. И начинаем мы с вами этот тур, эту прогулку с Григорианского музея египетского искусства. Григорианским он назван, потому что основан был папой Григорием XVI в 1839 году. И помещение этого музея занимает старинные покои папы Пия IV, которые находились в так называемом палацетто Бельведера. Эта палацетто выходила во двор Пинии и, собственно, входила в состав той части резиденции Ватикана, за которой закрепилось название Бельведер, где, собственно, все находится. Вот здесь мы с вами как раз будем совершать наше путешествие виртуальное. Это, собственно, весь комплекс Ватикана, да, обнесенный крепостными стенами. И в самом центре ансамбль резиденции папской, жилых покоев, парадных и капелл, и, собственно, двор Бельведера, вот здесь он, собственно, находится, и вот в этой части располагается тот музей египетский, который мы с вами осматриваем первым. Коллекция этого музея интересна по ряду причин. Во-первых, в Ватиканском музее интересно гулять, если вы до этого были в Риме, или если вы собираетесь гулять по городу, потому что почти все памятники, которые здесь представлены, так или иначе связаны с топографией вечного города. Если это античные скульптуры, то, как правило, они были найдены на каких-нибудь старинных патрицианских дворцах или в развалинах терминах. Если это египетские памятники, например, то, как правило, они относятся к тому периоду, когда Рим находился под, когда Египет находился под властью Римской империи. И большинство этих памятников вывозились из Египта специально для того, чтобы украсить резиденции римских императоров. И египетская коллекция как раз, собственно, пример вот этой тесной связи экспонатов с историей Рима. В 30-м году до нашей эры Египет попадает под власть Римской империи после смерти Клеопатры и Марка Антония. И действительно, это государство совершенно удивительной самобытной культуры становится поставщиком обелисков, удивительных статуй египетских божеств, которыми планируют украшать, например, площади перед Пантеоном. Или, например, размещать их на фонтанах, как-то сочетать с огромными ваннами римскими порфирами. Коллекция Египетского музея занимает не только закрытые помещения галереи Григориана Эджинсо, как называется этот египетский музей по-итальянски, но также часть экспонатов находится на открытом воздухе, к ним можно подойти, можно погладить, потому что они стоят в том самом дворе Пиени, который всем, кто был когда-нибудь в Ватикане, прекрасно известен, двор, в центре которого стоит гигантское статуарное изображение шишки, которая является символом Рима. Но об этом мы с вами поговорим чуть попозже, потому что на свежий отдых мы с вами выйдем лишь после того, как прогуляемся по закрытому залу Египетского музея. Первый зал посвящен, как это вполне логично, погребальным обрядам египетским. Саркофаги, статуэтки Ушерти восхищали итальянцев уже в эпоху Возрождения. И в собрании Египетского музея Ватикана представлены и саркофаги, и мумии, и знаменитые фаюмские портреты, которые создавались в эпоху эллинизма и должны были служить элементом погребального обряда и погребального облачения. Поэтому нас с вами в этом зале ждут египетские жрецы невероятной красоты и памятник, который получил название Ватиканской дамы или Ватиканской леди. Вот саркофаг, которым Ватикан по праву гордится. Саркофаг певицы бога Амона Ра, которую звали Джанмут. Найден этот памятник был в Карнаке, в огромном святилище, посвященном Амону Ра и еще двум египетским божествам. Певица здесь перед нами изображена в традиционном парадном облачении, у нее на голове массивный парик с украшениями, весь ее саркофаг испещрен изображениями богинь-защитниц и духов, которые должны ей сопутствовать в загробном мире. Можно здесь увидеть на саркофаге и священных жуков-скарабеев, символизирующих созидательную силу, и бессмертия, изображение солнца и все благожелательные символы египетские, которые следовало помещать на таких предметах. Как правило, у египетских захоронений статусных было два саркофага, внешний и внутренний. И в случае с Джанмут мы имеем лишь внешний саркофаг в собрании Ватикана, внутренний саркофаг хранится тоже в Европе, но в другом государстве, во Франции, в музее Рошель. А вот мумия певицы была, к сожалению, утрачена. Вот перед вами Карнакский храм, один из наиболее знаменитых комплексов храмов Древнего Египта, самое главное святилище Нового Царства, которое включало в себя три святилища, три таких больших комплекса, соединенных в этом ансамбле, посвященных Амону Ра, его супруге Мут и сыну Хорусу. Если мы с вами присмотримся к саркофагу египетской певицы Амона Ра, то увидим, что изображены на нем помимо нее самой изображения повторяются периодически, еще и фигуры разных птиц и животных, фигуры жрецов, которые подносят дары, и служанок, которые должны были сопровождать свою покровительницу в загробном мире и, собственно, продолжать выполнять свою должность и помогать ей и после смерти. Саркофаг, который хранится в Ватикане, относится к так называемой серии желтых саркофагов, желтофигурных. Это целый стиль, который принято выделять в подобном виде художественных предметов египетских. И, пожалуй, самая крупная коллекция таких саркофагов попала в музеи европейские и восточные в конце XIX века, когда правитель Египта Аббас Хильми обратился к дружественным державам с предложением получить от него в подарок как залог дружбы и, в общем, такой залог будущих взаимоотношений мирных, древние саркофаги, статуи, мумии, которые были за несколько лет до этого найдены в ливанских некрополях. И один из самых масштабных, одна из самых больших частей этой коллекции перешла к Российской империи. Дар от египетского правителя получал император Александр III, после чего саркофаги древние попали в музеи, которые нам сегодня могут показаться неожиданными, в Одесский музей и в Казань. И вот в Одессе хранится совершенно удивительная маска, тоже жрицы и певицы Гуганнера, которую звали Наситал Джа Тахер. И маска, которую вы видите, она представляет собой не полное ростовое изображение, как это принято на крышках саркофагов, а изображает, собственно, вот только лик, прическу и шею. И накладывалась она непосредственно на мумию, должна была закрывать лицо певицы и вот непосредственно прибегать, собственно, к мумифицированной части захоронения. Помимо маски, к этому захоронению прилагались традиционные фигурки ушедшие, слуг, которых помещали в специальных тайниках в египетских захоронениях, делали их из разных ценных минералов, например, из лапис-лазурита или из бирюзы. И эти фигурки должны были, собственно, изображать тех слуг, которые будут помогать умершему в загробном мире, будут там делать за него ту работу, которую в неприятной работе его могут там обязательно принудить. Мы с вами далее движемся по Египетскому музею и от саркофагов переходим к комплексу, который связан с одной из самых знаменитых античных вилл, расположенных под Римом. Это комплекс, который окружал так называемую канопу или пруд в вилле Адриана в Тиволе. Виллу император Адриан сооружает во втором веке нашей эры, и в огромном ансамбле загородной резиденции он воспроизводит разнообразные памятники, архитектурные комплексы, которые можно было увидеть в самых разных частях мира и, в первую очередь, Римской империи в тот момент. Поэтому среди этого ансамбля присутствовала и та часть, которая была посвящена египетской архитектуре, и как раз бассейн под названием Канопа с так называемым серапеумом или храмом, изображением храма бога Сераписа были размещены в таком очень важном и почетном месте этой виллы. Вот, собственно, так выглядят сегодня То, что сохранилось от этого ансамбля, руины Каноты. Почему она так называется? Потому что прототипом для этого сооружения, для этого ансамбля водного, было египетское поселение под названием Каноб, которое сегодня называется Анукиром. И связано оно было с очень дорогим императору Адрианом человеком. С его фаворитом, приближенным, по имени Антиной, который во время похода военного вместе с императором Адрианом трагически погиб, он утонул. И Каноб на вилле Адриан являлся не только напоминанием о культуре Египта, но также и таким траурным комплексом, связанным с личностью Антиноя. Бог Серапис являлся богом, связанным с загробным миром, с препровождением душ, и поэтому здесь его фигура тоже сочеталась вот с этой траурной тематикой. Кроме того, среди статуй, которые, видимо, окружали когда-то этот пруд, располагались и статуи Осириса Аписа. Статуя эта двусторонняя, соответственно, мы с вами одну часть видим слева, справа оборотная сторона этой скульптуры. Стояли они когда-то вокруг Канопы и затем были по распоряжению папы Бенедикта XIV в 1736 году перенесены в Ватиканский дворец и сегодня хранятся как раз во втором зале Египетского музея, вот в том самом зале, который мы с вами видели до этого, в котором представлена реконструкция Серапиума, Канопы с виллы Адриана. И вот эти фигуры, которые здесь перед нами, они чуть-чуть крупнее здесь видны. Изображение это, как и многие антики и древние египетские скульптуры эпохи Возрождения пытались чуть-чуть интерпретировать, порой немножечко доделывать. Поэтому вот этому Осирису, Апису приделали вот такое основание в виде лотоса, оно позднее, и к оригинальному изображению египетскому, к оригинальной египетской скульптуре отношения, видимо, не имели. Еще один персонаж, который стоит в этом зале, который, видимо, присутствовал и в ансамбле Канопы, это сам Антиной. После смерти императора Адриана Антиной был довольно быстро канонизирован, ну, или, по крайней мере, обожествлен. Так правильно сказать. И ему начали поклоняться, поэтому его изображения стали в изобилии появляться в Римской империи, и сегодня нам известно около сотни образов этого многострадального юноши Антиноя, неизменно прекрасного, атлетического сложения и, собственно, с напоминанием о самом печальном эпизоде в его жизни, вот об этой египетской трагедии, поэтому здесь он у нас с вами представлен вот с таким удивительным головным убором. Следующий зал Египетского музея представляет нам с вами скульптуры, которые по ошибке считали долгое время, в XVI веке считали скульптурами с виллы Кассия. Кассий был римским патрицием, стоявшим во главе заговора против Цезаря. И долго считалось, что именно из этого ансамбля, приписываемого этому всем знаменитому по жизнеописанию героя, происходят эти скульптурные изображения. Но на самом деле с Кассием они никак не связаны. И созданы были, видимо, заметно позже и украшали, скорее всего, ансамбли, созданные при императоре Траяне. Ну и, наконец, та самая ватиканская дама, которую я вам обещала показать в самом начале, Вавилонский портрет, созданный в III веке нашей эры. и подаренный музею Ватикана знаменитым египтологом Эмилием Гиме. Что собой представляет это изображение? Это в полный рост представленная дама, видимо, происходящая из знатного семейства эллинистической эпохи. Создаются египетские портреты, называемые еще фаюмскими, собственно, по самому знаменитому центру, где их делали, в технике энкаустики. Это значит, что каски замешиваются на восковом составе. И представляют они традиционно, исключительно погребальные портреты, которые создавались в Римском Египте с 1 по 3 века нашей эры. И если мы с вами присмотримся к этому портрету, то нас удивит и, в общем, его невероятный психологизм, потому что портреты эти очень величественны. С одной стороны, изображенные на них юноши, мужчины или дамы, как будто находятся в некой отрешенности от нас, в каком-то не времени, но такой очень вдумчивый взгляд, который им всем присущ, он действительно обладает какой-то гипнотизирующей силой. Кроме того, все детали, которые были присущи быту этого человека, традиционно присутствуют на таких портретах. Здесь мы с вами видим и украшения, которые помещались в ушках дамы, и детали платья можно рассмотреть. Видим тут макияж, который она использовала в то время, великолепный перстень с печатью, который помещен на безымянном пальце одной из ее рук. Смотрите, какая действительно тонкая, изящная живопись и, в общем, очень несвойственная такой довольно помпезной перской культуре эпохи эллинизма. Ну и еще один фаюмский портрет, который хранится рядом с ватиканской дамой. Это портрет юноши, выполненный в 4 веке нашей эры. Деревянная доска, как и положено фаюмским портретом, высотой он около 30 сантиметров. И вот тоже какие-то отдельные детали облачения и вот этот взгляд, который отличает эти портреты от всех живописных работ той эпохи. Ну и, наконец, выходим с вами на свежий воздух в дворик Пинди, названный так по огромной еловой шишке, бронзовой, скорее всего, 1-2 веков нашей эры, которая была обнаружена на Марсовом поле. И весь район, кстати, получил название Пинья, а шишка была в 1608 году, собственно, установлена на месте, где мы сегодня с вами видим. Помещается она в огромной редикуле, так называют эту вынутую арку с конхой, спроектированной Браманте, как завершение протяженного двора Бельведера, двора, который предназначался для того, чтобы проводить в нем и состязания атлетов, и разные праздничные торжества, возможно, водные сражения на Вмахии, Браманте и те папы, для которых он работал, были не чужды разным увлечениям светской культуры. Однако идея эта продержалась недолго, и колоссальный по своей протяженности двор Бельведера был разделен на две части, и никаких празднеств в нем с тех пор не устраивали. Но Пинья стоит на своем месте. Вдоль стен протяженных, то есть по бокам в этом дворе выставлены предметы из ватиканского лапидария, это и разные таблички с античными надписями и надписями иероглифическими, это и фрагменты античных бюстов и мраморных скульптур. Они тоже заслуживают внимания, их можно здесь рассмотреть. Летом в приятную погоду это особенно приятно делать. Ну, а вокруг Пинии располагаются сатвы, львиц или львов Нектанела, которые были созданы по заказу Нектанела II. Скульптуры египетские, нам с вами на это сразу указывают иероглифы. И у этих львов была особая судьба. Их привезли из Египта для того, чтобы установить перед зданием Пантеона. Однако в римскую эпоху это успешно сделать не удалось. Скульптуры как-то затерялись за всевозможными беспокойными и военными последними годами Римской империи. Затем наступили темные века и средневековье, когда город, когда-то имперский, великолепный, постепенно сжался и превратился в какую-то заброшенную деревню, и тем было далеко не до античных и древнеримских памятников. А вот в эпоху Возрождения эти львы были вновь найдены и поставлены перед Пантеоном, как, собственно, и планировалось. Затем они заняли место перед фонтаном Аква Феличе, который вы здесь видите рядом. Ну и уже в конце XVI века были заново перенесены к ансамблю Диоксиана. А потом, в XIX веке, по распоряжению Григория XVI, установлены на том месте, где располагаются сегодня, во дворе Бельведер. Ну вот, на этой части мы с вами с египетским наследием Римской империи расстаемся и переходим к комплексу музея, который носит название Пио Клементино, по именам пап, которые его основывали, и который в первую очередь связан с коллекцией античных статуй. Основывается эта коллекция в XVIII веке, занимает, собственно, часть, примыкающую к Египетскому музею, плацента Бельведер. И здесь нас с вами будут ждать те античные скульптуры, которые известны нам всем, которые были невероятно популярны в эпоху Возрождения. Те скульптуры, которые копировались художниками, которым старался подражать Микеланджело в своей невероятной титанической лепке форм, и которые, собственно, составили славу вот такой антикизирующей гуманистической культуры Римского Возрождения. Первый зал, в который мы с вами входим, это зал Муз. Этот зал был открыт для публики в 1784 году и представляет нам серию скульптур, найденных все на той же так называемой вилле Кассия. О Кассии мы с вами уже вспоминали, Кассии-заговорщики. В римской культуре вообще была такая особая традиция. Виллы, история которых оставалась туманной, руины, о которых доподлинно не было известно, что они под собой скрывали или подразумевали, непременно осмыслялись жителями города и связывались с самыми яркими героями античной культуры, которые только были известны. Это должны были, например, Плиний, знаменитый писатель, натуралист эпохи античности, ну или, например, какие-нибудь политические герои, не обязательно всегда положительные. Те персонажи, которые здесь перед нами предстают, это так называемые музы. Музами они тоже были понято и проинтерпретированы в тот момент, когда, собственно, были обнаружены. На самом деле далеко не все эти дамы являются последовательницами Аполлона. Среди них есть просто античные богини, но так как в этот ансамбль входила фигура Аполлона, вот вы его здесь видите, то, соответственно, все, кто располагались вокруг, сразу были приписаны по этому художественному музыкальному ведомству. В центре зала смертных располагается знаменитый Бельведерский торс. Работа античного скульптора, высеченная из мрамора, которая вошла в состав коллекции Ватикана чуть ли не раньше, чем все остальные памятники, в 1530-х годах она здесь появляется. И становится действительно скульптурой хрестоматийной по-своему. Что представляет нам этот торс? Сегодня принято считать, что перед нами никто иной, как Аякс, который замышляет самоубийство, и поэтому сидит он, несколько сгорбившись, понурив голову и подперев ее одной рукой. Собственно, поэтому Бельведерский торс таким образом наклонен. Так это или нет, споры продолжаются, и, скорее всего, мы никогда к какой-то определенной точке зрения не придем, но удивительное изображение этой скульптуры, пленка, работа с телом, понимание анатомии. Это все то, что античность подарила и скульптуре, и живописи эпохи Возрождения. И вот, собственно, таким звеном, посредником были вот подобные скульптуры. Тоже Бельведера сам знаменитый памятник в эпоху Возрождения, но для нас, наверное, сегодня гораздо более известны другие античные скульптуры. И расположены они в Ватиканском музее в так называемом октагональном или восьмигранном дворе. Пространство удивительное. Во-первых, когда вы ходите по Ватиканским музеям, вы периодически начинаете плутать, и почему-то довольно часто выходите именно в этот октагональный двор, потому что действительно он сквозной. Из одной части музея вы выходите, пересекаете двор, входите в другую, и здесь легко ориентироваться по маскам, которые находятся вот в этих лучковых и треугольных фронтонах, они все разные. Можно ориентироваться и по скульптурным рельефам, которые помещены по сторонам вот этих пилястров. Они тоже все разные и имитируют и сцены вакханалии, представляют нам муз, и разные сражения, которые повторяются затем на саркофагах. Ходить по этому октагональному двору будет до бесконечности, потому что внутри вот тут вот фонтанчик и такие вот ванны, маски, а внутри вот здесь вот проход, и вот отсюда нам с вами взмахивает рукой Аполлон Бельведерский. Вот видно его облачение здесь немножко. Ну, теперь по порядку о том, кто здесь представлен. Первое место в октагональном дворе и, собственно, вот в этом ватиканском пантеоне античных персонажей займет Лаокон, статуя, которая была найдена в 1506 году на Исквилинском холме, и которая сразу всеми художниками, скульпторами, которые в Риме в этот момент находились, была правильно проинтерпретирована. В общем, Лаокона мало с кем можно спутать, но известен он был художником и образованным людям того времени благодаря описанию Плиния в первую очередь. Потому что Плиний наподобие античного базара описывал и скульптурные, и художественные работы античной эпохи, и в том числе описал и этот великолепный шедевр. Печальная судьба Лаокоона связана с Троянской войной, ее событиями, как прорицатель Лаокон противился входу Одиссея и всем козням, которые он замыслил против Трои со своим чудесным деревянным конем. И Афина Паллада, и Посейдон, которые поддерживали Одиссея, наслали морского змея на Лаокона и двух его сыновей, которые, собственно, этим змеем и были задушены. Именно эту сцену мы здесь с вами и видим. Сцена трагическая, но для итальянской, для римской истории она была очень показательной. После того, как Лаокон был задушен, а Одиссей смог войти в Трою, Эней в итоге решил сбежать, и ничего не осталось, как основать вечный город Рим, с которого и началась история той Италии и, собственно, того папского государства, в котором эта статуя была обнаружена и поставлена в Ватиканском дворе. Помимо Лаокона, в ортогональном дворе стояло еще несколько статуй. Одна из них перед вами – это изображение речного божества. Сегодня считается, что это аллегория реки Арно. Скульптура эта была создана во втором веке нашей эры, использовалась для украшения фонтанов, и есть у нее один секрет. Если заглянуть в этот сосуд, который божество речное держит в руке, то можно там увидеть маленькое изображение льва. Потому что это отсылка к папе Льву X Медичи, и это позднее добавление к этой античной скульптуре. Три юноши, которые тоже занимают место в ортогональном дворе, с очень разной историей. Аполлон Бельведерский, которого вы все прекрасно узнаете с левой стороны, скульптура, которая принадлежала папе сначала кардиналу Джулиано Доноролле, затем папе Юлию II, которая находилась в его собственном дворце, сегодня называется Палаццо Колонна, и находится вокруг старинной раннехристианской базилики Санти-Апостоле. Вот там хранилась коллекция антиков Джулиано Доноролле, потом они были перевезены в Ватикан, когда, собственно, в него переехал сам новопоставленный папа. Они появляются в ортогональном дворе, вот эти скульптуры, две первые, в 1608 году. И сегодня принято считать, что Аполлон Бельведерский, которого мы видим, является репликой более ранней бронзовой скульптуры, датированной примерно в 4 веке до н.э. В самом центре стоит фигура, которая называется Гермесом Бельведерским, которая была приобретена папой Павлом III, затем поставлена в Ватиканском дворце. Невероятно популярна была, связывали ее с мавзолеем Адриана, расположенным в Риме, который, собственно, известен как замок Святого Ангела, такая укрепленная часть папской резиденции. Ну и Гермес здесь представлен тоже в таком немножко нетрадиционном амплуа. Он изображен здесь как психопомп. Это одна из функций этого античного божества. Он является спутником душ умерших. И вот именно таким он здесь и изображен. Ну а третья скульптура. Вам сразу должны броситься в глаза такие очень стилизованные драпировки и шар, который чем-то напоминает те, которые можно было увидеть, например, на портретах императора Наполеона в XIX веке, потому что здесь перед нами не античная скульптура, это работа Антонио Канобы, которая очень хорошо подражала античным образцам, и это Персей, который празднует свой триумф, свою победу над медузой Горгоной. Далее из восьмигранного двора мы переходим в так называемый крестообразный зал, или зал в форме греческого креста, продолжение античной коллекции, И здесь нельзя не сказать о двух самых знаменитых саркофагах. Для ренессансной культуры, собственно, того времени, когда все эти коллекции собираются в Ватикане, саркофаги совершенно особый предмет. Их стенки покрыты богатыми изображениями, скульптурными, почти горельефными, которые варьируются от военных сцен до каких-нибудь изображений пути с виноградными лозами, собственно. Эти два примера мы здесь и видим. И те изображения античные, которые помещались на саркофагах, художники обожали копировать. И использовать их как-нибудь невзначай в своих работах художественных, например, в образах, связанных с разными евангельскими сюжетами. Это очень любил делать, например, художник Филиппина Липпи, это делал Рафаэль. Таким образом античные сюжеты и античная пластика с саркофагов перетекали постепенно на те изображения, которые можно было увидеть в капеллах или в залах ренессансных дворцов. Два саркофага, которые здесь представлены, связаны с родственниками императора Константина. Слева саркофаг Елены, матери Константина, которая почила в 335 году нашей эры, и для нее был сделан мавзолей. Его сегодня можно увидеть в Риме, он находится не совсем в центре города, но до туда нетрудно добраться. Он находится на пересечении Виа Пернестина и Виа Лавикана и носит название, которое ему было придано в эпоху Возрождения, в позднее Средневековье. Он называется Тор Пиньятара, то есть башня Пиньятара. С мавзолеями у архитекторов, археологов и антикваров эпохи Возрождения тоже были особые отношения. Очень мне нравилось думать, что это античные храмы, какие-нибудь удивительные. И многие мавзолеи, такая функция была присвоена, очень долго оставалась загадкой, что это действительно захоронение матери императора Константина. Ну, вот в этом мавзолее, собственно, располагался тот саркофаг, который на слайде слева, и который в 1777 году был перенесен в Ватикан, отреставрирован и торжественно представлен. Мы видим с вами на нем сцену сражения римлян с варварами. Варвар, которых довольно просто узнать здесь среди копыт коней, в очень странном одежде и удивительном главном уборе. А тот саркофаг порфировый, который представлен рядом, это саркофаг дочери императора Константина Кастанцы. Для Кастанцы, умершей в 354 году, соответственно, саркофаг делается в 4 века, здесь совсем другие мотивы. Это пути купидоны, которые обвиты лозами винограда, которых опоясывают сладкие растительные узоры, гирлянды. И для Кастанцы, только для ее бабки Елены, был сделан мавзолей, превосходящий мавзолей Елены, сохранившийся гораздо лучше и представляющий собой один из самых роскошных раннехристианских, таких позднеантичных ансамблей, архитектурных и художественных, потому что внутри своды этого центрического здания, круглое в плане, покрыты великолепнейшей мозаикой, золотой смальтой, которые действительно распространяют потрясающее сияние. И вот представьте себе, что в центре всего этого стоял еще и купофильный саркофаг, огромный, потому что они действительно все удивительные по своим размерам, которые сегодня находятся в Ватикане. Так что вот такие прогулки по залу музея Ватикана очень приятно потом дополнять прогулками по римским окрестностям в поисках старинных мартириумов или мавзолеев. Следующий музей, который нас с вами ждет, носит название музея Григорианского по имени папы Григория XVI, который его основывает в той части палаца Апостолика, которая когда-то являлась частной резиденцией, в которой располагались личные покои понтифика. Основывается музей этот в середине XIX века, в 1840-х годах, и главный его шедевр прямо перед вами – это статуя с изображением Афины и Марсия. Если вы знаете, то вы знаете, что они оба, что один из них не настоящий. Если вы не знаете, то можете немножечко поразмышлять над тем, кто из этих двух античных героев является античной скульптурой, а кто является лишь поздней гипсовой статуей. Группа, которую мы с вами видим, была создана скульптором Мироном, одним из самых знаменитых античных художников и воятелей. И иллюстрирует эта группа скульптурная миф, повествующий о том, что Афина создала флейту, новую модель флейты с двумя раструбами, и играя на ней, обнаружила, что инструмент это совершенно неудобный, поэтому она в ярости отбросила его в сторону, а Марсий, который невероятно музыкален, проказлив, тихонечко подбирается к этой флейте, которая должна располагаться между двумя этими героями, и, видимо, собирается ее прибрать к рукам и заниматься музицированием, несмотря на странную конструкцию этого музыкального инструмента. Фигура Марсия настоящая, именно эта часть подлинная этой скульптурной группы античной, которая датируется первым веком нашей эры, которая была найдена на Искрительском холме. И Афина, которую вы видите, это поздняя копия. Оригинальная нам, к сожалению, сегодня неизвестна. Помимо Марсия и Афины, в музее, связанном с этой удивительной античной культурой, можно увидеть еще и вот такие своеобразные мозаики. Они происходят из стен Каракалы, одного из самых масштабных строений, когда-либо возводившихся в Риме. Удивительный комплекс, который включал в себя купольные, сводчатые помещения, у каждого из которых было свое назначение, с горячими водами, с холодными, который включал в себя обязательные гимнастики, предназначавшиеся для упражнений и для бесед, в котором обязательно была библиотека, потому что термы – это такой культурный досуг. И мозаики, которые здесь перед нами, располагались как раз в библиотеке Терм Каракалы. Представляют они нам борцов и атлетов с такими очень своеобразными прическами. Мы видим, что у некоторых из них замолвлены, они уже готовы к сражению, или только что его завершили. И по сторонам от самих атлетов есть также изображение мужских фигур, одетых в тоги. И это судьи, которые должны вершить справедливость во время состязаний, в которых участвуют герои, представленные здесь перед нами. Продолжение ансамбля Ватиканского музея связано с культурой этруссков. И перед вами зал музея, основанного папой Григорием XVI в 1837 году, в котором представлены памятники, происходящие в основном из этрусских захоронений, среди которых самое знаменитое – это так называемая могила Регалини Галласи, которая находилась в Черветре и которая была открыта в 1836 году. В этом монументальном комплексе захоронения, которое представляло собой такой тумус диаметром 48 метров, который был перекрыт такой шатрово-купольной конструкцией, располагались всевозможные парадные предметы, которые должны были в захоронении сопутствовать высшим чиновникам и военным трусам. Среди этих предметов целое собрание колесниц. Колесницы полностью до нашего времени не сохранились. Однако после масштабной реставрации 2013 года, которая была проведена с полным комплексом находок из регалии Галаси, на деревянные основы, которые должны нам с вами дать представление о том, как выглядела конструкция этих колесниц, наложены бронзовые детали. Это рельефные изображения, это всевозможные украшения для колес и для основы этой колесницы, на которых, соответственно, фигурируют, как правило, сцены сражений прусских. Среди находок в регалии Негаласе вот такая погребальная кровать, которая являлась основой захоронения. Специальные сосуды с заморфными мотивами и предметы, которые сегодня принято считать большими парадными чашами или щитами. Есть среди этих предметов фибулы, украшения, нагрудные и застежки, и браслеты. Все это датируется примерно 7 веком до нашей эры. И украшения на этих предметах вычеркнены рельефы, связанные с заморфными мотивами и изображениями батальных сцен. От этрусков переходим с вами в так называемое новое крыло, которое продолжает в XIX веке ансамбль античного собрания. И здесь можно полюбоваться на интерьеры, которые специально адаптированы к коллекции. Кессонированные потолки, нам с вами должны напоминать о возможной базилике Максенция, например, которая находилась на Римском форуме с такими же украшениями сводов. О сводах и купольных завершениях помещений в римских термах. И все это великолепие с цветными мраморами, с напольными мозаиками окружает античные статуи. Среди них особое место занимает статуя Нила, аллегории Нила, которая была найдена в 1513 году на Кампо Марсо в Риме, и, видимо, когда-то использовалась для декорации неких храмовых ансамблей. Аллегория реки египетской, которая вскармливает целое государство, которое является залогом плодородия и процветания страны, и поэтому вокруг вот этого ветхого старца с изображением такого сфинкса и опирающегося на него изображены всевозможные такие купидонный путь, которые, соответственно, изображают тех людей, которых Нил кормит и которым является залогом благоденствия. От античной скульптуры мы с вами плавно переходим к такой особой части собрания Ватиканского пинакотеки. Ватиканская пинакотека – это отдельный комплекс. Она занимает здание, которое было возведено в 1932 году по распоряжению папы Пия XI. И в нем собраны те художественные коллекции, которые хранились в папских дворцах на протяжении эпохи Возрождения и затем впоследствии. Это прежде всего художники, которые работали по заказу понтификов и создавали грандиозные алтарные образы или многоярусные алтари, состоящие из небольших деревянных фрагментов с изображением сюжетов из жития разных святых, которые здесь, соответственно, сгруппированы перед нами в хронологическом порядке. Начинается эта коллекция с собрания итальянских примитивов, которые относятся к позднему Средневековью, 12-13 века, исключительно религиозные сюжеты, и затем постепенно переходит к собранию 15 века. Здесь перед вами история святого Николая или Николая из Бари, которая выполнена Джентиле де Фабриано, художником флорентийского происхождения, который создавал с такими небольшими сюжетными образцами алтарь для церкви святого Николая на Арно, сам Колоссо Арно назывался церковь, во Флоренции. Алтарь должен был включать в себя пять отдельных сюжетов из жития святого Николая и, соответственно, разных чудеса, которые святой творил. Сегодня из этих пяти деталей в Ватиканском музее можно увидеть три. Созданы они около 1425 года и отражают нам с вами совершенно такую чудесную, легкую живопись раннего Возрождения во Флоренции, живопись, которая в случае Джентиле де Фабриано пересекается в чем-то со стилем фламандских художников, если вы вспомните о каких-нибудь миниатюрах, которые создавались, например, для роскошных часослов, да, то вот все эти бытовые сцены сразу с ними будут сочетаться. Это и изображение интерьера в флорентийском палаце, например, что мы с вами здесь видим. Высокая ложа, окно, закрытое ставней, и вот такие удивительные детали, которые очень важны для художника 15 века. Пилястры с капителями. Вряд ли в каком-нибудь простом доме. А святой Николай здесь как раз кидает свои новогодние дары через окошко трем обездоленным барышням, которые за неимением приданого никак не могут составить себе партию и выйти замуж. Скорее всего, никаких подобных бархатных занавесей и шелковых и таких капителей у них не было, но вот чтобы показать свою причастность к модным идеям античным, Джентиле де Фабриано эту деталь здесь размещает. Вот последняя, третий сюжет из этого ансамбля. И здесь святой Николай, который представлен в образе епископа, собственно, именно таким он был известен до масштабной кампании рекламы Кока-Колы, которая переодела его в красные порты и бороду. Епископ с посохом, с благословляющим жестом. И снова видим с вами здесь интерьер палаца, окошки узкие, которые выходят на оживленную флорентийскую улицу, обозначение на стенах домов, разные сосуды, которые летятся на антресолях, внутренний двор внутри палаца, который используется чаще всего для хранения каких-нибудь товаров, например, потому что подобные дома принадлежали либо торговцам, либо банкирам флорентийским, но потом, поднявшись по лестнице, вы попадали на Пьяно Нобеле на второй этаж, где, собственно, располагались и парадные залы, и комнаты, где вся семья собиралась для приема пищи выше, соответственно, спальни и комнаты жилого назначения. Еще один образ святого Николая, который мы с вами здесь видим. И на этот раз святой Николай спасает моряков. Эта работа приезжала в Москву, когда музей Ватикана щедро в Третьяковке представили выставку своей коллекции. И вот посмотрите, какая удивительная такая пастельная живопись здесь в передаче воды. И такая русалка, которая как дарит морским чудесам и страхам неизведанного, встречается как на алтарных образах этого периода, так и на, например, каких-нибудь фотографических работах. Один из величайших шедевров собраний в Ватиканской пинакотеке – алтарь Джотто ди Бандоне, работа начала XIV века. Тынка по деревянной доске сохранились из шести панелей, которые в этом алтаре когда-то располагались, четыре. И мы с вами здесь видим изображение Спаса на троне и святых, которые его, соответственно, окружают. Это и святой Павел, и святой Мартин, и святой Петр со святым Стефаном. Образ этот двусторонний, поэтому вот с обратной стороны мы с вами полный набор этих элементов можем увидеть. Тимон Мартини, художник Авиньонской школы, продолжает эту галерею. Сам он работает в конце 13-го, начале 14 века. И вот этот образ Спаса Благословляющего относится к 1315 году. Авиньонскую школу от флорентийской отличит легко, она гораздо изящнее, утонченнее. И Симон Мартини будет мастером работы, например, с золотом. Если подойти к этому алтарному образу, то действительно вы увидите, что вокруг головы Христа не особым образом сияет, потому что свой золотой красный здесь наложен с особым искусством. А вот на оторочке его ризы вы тоже видите совершенно удивительный орнамент, прорисованный с буквально ювелирной точностью. Сделана эта работа была для Сиены и, в общем, к Сиенской школе и к Сиенской манере живописи. Симон Мартини тоже очень близок. Флоренция снова перед нами. Флоренция с переходом в Рим. И фра Бернаджелло, или известный в миру как Гвидо ди Пьетро, работавший по заказу папы Николая V в середине 15 века в Риме. Папа Николай V перестраивает резиденцию Ватиканскую. Он создает новые апартаменты и заказывает для себя новую капеллу, которая получит название капелла Николина. В капелле этой узким, очень-очень таким стиснутым пространством, предназначенным действительно для уединенной молитвы, все сцены покрыты росписями с удивительным колоритом. Бернаджелло действительно живопись удивительного таланта, и вот этот синий насыщенный цвет, который вы здесь видите, сочетание таких пастельных оттенков розового и сиреневого, которые здесь представлены, все это совершенно удивительная манера работы с краской этого мастера. И перед нами снова история святого Николая, невероятно почитаемого по всей Италии в 15 веке. Здесь мы с вами видим сцены его проповеди. предназначены были эти небольшие образки для капеллы святого Николая в церкви Сан-Доменико в Перу, да? И под пейзаж, который здесь перед нами открывается, пейзаж городской должен напоминать о просторах городов Умбрии, к которым Перуджа относится. Портики мы с вами здесь видим, на этот раз гораздо более изящная архитектура, гораздо более строго выстроенная, выверенная, чем у Джентили де Фабриано мы с вами видели до этого. Фрабия Анжелика следует всем заветам Брунеллески и художников, и скульпторов раннего возрождения, которые заново учат живописцев пользоваться перспективой и создавать вот такие глубокие композиции с правильными сокращениями, поэтому архитектурные детали здесь изолируют. Именно через них Фрабия Анжелика нам с вами показывает все свое художественное мастерство. Ну а кроме того, снова изобилие деталей. Посмотрите, например, на вот эти кронштейны. Если вы будете гулять по флорентийским улицам, то на некоторых старинных палаццо вы до сих пор увидите либо фрагменты углублений, которые для этих кронштейнов были сделаны, либо вот так вот торчащие от стены вперед палки, на которых клалась перекладина и на ней сушилось белье. Изображения подобные в Амурской встречаются в качестве таких архитектурных фонов на фресках и иконах образов 15 века. Ну и, собственно, храм, перед которым проповедует святой Николай, выстроен по всем правилам античной архитектуры. Подобных построек едва ли можно было найти в то время. Пробовали, экспериментировали с такими формами зодчие, например, Альберти в то время, но все равно такой лапидарной архитектуры с фронтоном чистейшим, совершенно круглым оконным проемом и далее вот такими карнизами с скульптурной декорацией весь был делать, такая фантазия на тему античности. Ну и снова здесь мы с вами видим чудо спасения моряков. И вот смотрите, как очень своеобразно Фабия Анжелика здесь рисует пейзажные элементы, которые, в общем, каким-нибудь пейзажам и линейному стилю дали ни в чем не уступают. Еще один образ Фрабия Анжелика – Мадонна с младенцем в окружении святой Екатерины Александрийской и святого Доменика. Икона, которая была написана в 1435 году и предназначалась для одного из тосканских храмов. Выходя из залов, которые посвящены примитивам и раннему возрождению, вы оказываетесь вот в таком невероятно просторном помещении, которое демонстрирует целую серию фресок, созданных художником Милоусом де Фарьи по заказу папы Сикста IV для его резиденции и для украшения Ватиканской библиотеки. Фрески эти создаются в 1970-х годах и представляют нам целую череду святых и ангелов, парящих, занятых музицированием. И, собственно, можно увидеть и самого папу Сикста IV, который в глубине, в окружении своих кардиналов, предстает как заказчик всего этого художественного ансамбля. И живопись ей совершенно удивительная, с тончайшими цветовыми переходами, с воздушными цветами, и тянули действительно как будто по-настоящему парят над вами, когда вы заходите в эту воздушную залу. И смотрите, как их одежды написаны, тонкие движения рук, вот она уже такая изысканная живопись, английской школы, потому что тоже к ней принадлежал Милоци де Фари конца 15 века. Ну и как такой апофеоз всего этого комплекса изображение папы Сикста IV, который назначает Бартоломео Латину префектом библиотеки Ватикана. И, собственно, коленопреклоненный префект стоит перед понтификом, сидящим на троне. Приближенных к папе кардиналов мы с вами здесь в разных позах тоже вокруг видим. Ну и великолепные интерьеры, которые должны нам напоминать о том, каким неотразимым становится комплекс папского дворца к концу XV века. Это, собственно, тот период, когда здесь задумывается Сикстинская капелла, когда создаются все те фресковые ансамбли, которые составят славу этого комплекса. Продолжая близкую традицию, представляет Пинакотека нам с вами образ работы Перуджино или Пьетро Вануччи. Перуджино, прозвище которого этот художник получит, потому что основная часть его работ будет создаваться для города Перуджи, столицы Умбрии. И здесь перед нами Мадонна с младенцем, святым Лаврентием, Лодовико Толовским и сам Костанцо и Эрколи. Здесь все стоят, два епископа и патриарха. Богоматерь сидит на великолепном троне. Вануччи, Перуджино, художник, которому присущ тот сладкий стиль, как его будут называть стиль Дольче, в котором будет затем писать и Рафаэль, и Леонардо да Винчи, и, соответственно, все художники, которые будут этим двум величайшим живописцам эпохи Возрождения подражать. Алтарный образ этот должен был располагаться в палаце публика в Перудже, огромный дворец городского представительства, в котором, соответственно, в конце 15 века должен был расположиться этот образ Богоматери, окруженный святыми. Еще три панели к живописи Перуджино, добавленные в Пинакотеке. Это изображение святого Бенедикта и святой Флавий, то, что мы с вами здесь видим. Тоже работа конца 15 века, и оба они здесь представлены в таких созерцательных молитвенных позах. Обратите внимание на колорит, такие почти локальные цвета, которые затем появятся и в живописи Рафаэля, во многом перенявшего манеру Перуджино. И вот все эти античные переплетения, детали в украшении волос, причесок, великолепные драпировки одежды. Все это мы с вами сейчас увидим на трех алтарных образах, созданных Рафаэлем Санцо, Рафаэлем Санте, для понтификов. Зал, в котором мы с вами оказываемся, гигантских размеров. Сначала нас с вами приветствуют гобелены с представлением церемониальных сцен, тоже связанных хронологически с живописью Рафаэля. Ну и дальше сцены, которые, пожалуй, являются одной из самых знаменитых работ Рафаэля. Это «Вознесение Богоматери» и ее увенчание короной, коронация. И здесь смотрите, как те композиции, которые у Перуджино мы с вами видели, то подход к цвету, к позу, насколько они усовершенствованы Рафаэля, как идеально выстроена эта композиция, представляющая нам апостолов, окруживших место погребения Богоматери, их фигуры, наполненные движением, и совершенно такая великолепная эротичная композиция наверху, которая нам представляется коронацией. Благовещение тоже работа Рафаэля, и здесь такой лапидарный фон, который нам должен представить даже не столько сцену появления Архангела Гавриила перед Богоматерью с вестью о рождении у нее младенца и спасителя мира человеческого, сколько такую идеальную архитектуру, уходящую вдаль эти плитки на полу, которые точно перспективно сокращаются постепенно, двигаясь от первого плана, коринфские колонны, пилястры, и все это действительно вот такой идеальный фон для живописи XVI века римской. Для Рафаэля важна и композиция, здесь мы с вами видим еще раз обыгранную такую многофигурную композицию в сцене поклонения волхвов Богоматери и, собственно, на архитектуру, потому что Рафаэль не только живописец, он еще и один из первых реставраторов, который обращался к папе с официальными запросами о том, чтобы античные памятники, о том, чтобы римский форум получили достойное внимание, и памятники эти начали не просто уничтожаться, потому что мимо их не проходили, а их исследовали. И Рафаэль также архитектор. Среди прочих зодчих своей эпохи он предлагает на папский суд свой собственный проект по реконструкции главной базилики христианского мира на тот момент, базилики Святого Петра. И поэтому все вот эти архитектурные элементы, которые мы с вами видели, и в Благовещении, и вот в этом принесении в храм, они все играют для Рафаэля очень важную роль. Ну и приделала фрагмент алтарного образа тоже работы Рафаэля начала XVI века, 1507 год, который нам представляет аллегории. Это надежда, щедрость, вера. И если вы на выставке Ватикана в Третьяковской галерее были, то, собственно, это тот Рафаэль, который приехал к нам в Москву и на которого папская резиденция расщедрилась на художественном обмене. Ну и постепенно нам с вами показывают эволюцию стиля Рафаэля уже 1511 года. Мадонна Фолиньо с предстоящими перед ней святыми. И, наконец, две композиции, которые эту всю перспективу собой замыкают. Это Вознесение, к которому Рафаэль делает бесчисленное количество эскизов, и вот все эти люди, которые здесь в ужасе, в восторге, в удивлении созерцают Христа в сиянии, все они действительно не раз пробовались художником, и его графическое наследие, оно отражает, с одной стороны, мастерство рисовальщика, с другой стороны, огромный труд, который стоит за созданием таких работ. Ученики Рафаэля, художники, которые работают затем при папском дворе, продолжают этот стиль. Среди них, прежде всего, касается Джулиано Романо. Его работа здесь перед вами. Увенчание Богоматери и, смотрите, сцену, которую мы с вами уже видели. Да? Композиция примерно такая же, но насколько все это было удивительно скомпоновано в бою, насколько оно все тяготело вверх, настолько же здесь все насыщено каким-то таким очень статичным монументализмом, и верхняя группа, которая невероятно триумфально представлена, в которой нет парение, и легкости, которые были в Рафаэле, и вот нижняя группа апостолов, которые буквально придавливают облако, расположенное над темнокровием. Джованни Беллини, художник венецианской школы, казалось бы, совсем другая традиция. Это и гораздо более плотный живопись, гораздо более интересная. Потом Беллини, целая династия живописцев, еще и мастера совершенно таким особым подходом к изображению человеческой фигуры, такая замкнутая маска на лице, за которой какие-то невероятно глубокие силы переживания. И среди, пожалуй, жестов, которые нам дают живопись после Возрождения, вот это рука Спасителя, такая абсолютно безсильная и как-то оставленная просто все человеческие силы и надежды, лежащие в руках Марии Магдалины, это действительно удивительный тонкий образ. Как же без Леонардо да Винчи? Святой Иероним, работа тосканского художника, философа, живописца, который начал свою работу в Италии, а закончил свою жизнь и художественный труд во Франции, в замке Амбуаз, при дворе Франциска I. Живопись маслом по деревянной доске, которая датируется примерно 1482 годом. Иероним, который здесь изображен как такой пустынник-аскет, и здесь мы с вами видим над интересом к религиозному сюжету или к каким-нибудь элементам из жития святых преобладает явно совершенно вот эта страсть к анатомии, к изучению устройства человеческого тела. Немногим этот Иероним отличается от анатомических эскизов, которые были оставлены Рафаэлем в огромном количестве, большая часть которых сегодня хранится в Милане, в Кастелло Сфорцеско и собрана в кодексе Атлантикуса. Продолжение венецианской школы — это, конечно, Тициан, Мадонна с младенцем и святыня, огромный алтарь, который создается Тицианом в 1533-35 годах для церкви Сан-Николо в Венеции на Кампо дей Фрари. И вот такая свободная живопись Тициана с его яркими контрастами темных, теней и высвеченных элементов, которые заслуживают в первую очередь вашего внимания. Вот удивительное световое пятно, которое ложится на тело святого Себастьяна, и рядом с ним монахи в темных одеждах. Это такой действительно очень смелый контраст для живописца. Ну и зал, который в пинакотеке, скажем так, не для тех, кто устал и хочет отрады. Это зал такой на испытание, потому что в нем представлены сцены мучений, крестных мучений или мучений апостолов. И все эти образы представлены вот в таком многогранном, такой многогранной ракурсе, и они вас со всех сторон окружают. Это, с одной стороны, довольно непросто на себя ощущать, как такое эмоциональное давление, с другой стороны, это очень удобно, потому что все эти сюжеты, все эти образы так или иначе между собой связаны. Кто здесь перед нами? Прежде всего, это Николас Пуссен слева, который представляет нам мучение святого Эразма. Это отца природы 17 века, и, как мучают разного, мы с вами здесь очень хорошо наблюдаем. Поэтому надо себе представить, что в этом голоде Кусан, по-моему, достиг какого-то невероятного пика светоносности красок, потому что вот эти рыжие оттенки, которые почти в такой затмевающий красный переходят, они всю вот эту вот боль, весь ужас происходящего события, они до вас вот колоритом доносят, даже не композиции, и даже не сразу вы видите, что, собственно, происходит на этом полотне. Первое, что вы видите, это вот эти вспышки оранжевых, красных, толстых вот этих тканей, которые здесь разложены. Далее, в центре Гвидо Рейни, художник Болонской школы 70-х годов 16 века, который представляет нам распятие Петра, апостола Петра, и тоже такая своеобразная композиция. Последний образ – это работа Жана Валентена, которого также прозывали Валентином де Булонем, художник римской школы, который нам представляли мучения святых Прочесто и Мартиниано. И очень хорошо видно, что Булонь точно совершенно видел работу, которая была написана Пуссеном. Вот они по композиции абсолютно перекликаются. Ну и к разговору о главном шедевре в этом зале, Микеланджело Меризи де Караваджо, который нам представляет снятие с креста. Работа, которая в противоположность вот всей этой экстатичности у Пуссена, у Гвидо Рейни, у Валентина де Булоня, не пытается шокировать нас с вами яркими цветами или ужасными, откровенными мучениями фресок. Но, собственно, та патетика, глубокая печаль, которая здесь передана, она достигается отдельными жестами, на которые вы здесь сразу обращаете внимание, как упавшая рука, которая продолжается белой тканью. Любимым приемом Караваджо, сочетанием черного абсолютно фона, который съедает весь задний план, и ярко высвеченных фигур, которые благодаря этому темному фону выдвигаются максимально близко к нам с вами, стоят на сцене и почти включают нас с вами в орбиту своих действий и находится к нам гораздо ближе, чем все эти персонажи классистической живописи, которых мы видели до этого. Такое завершение классической части пинакотеки – это модели для скульптур к собору Святого Петра, созданные Джан Лоренцо Бернини. Мы здесь с вами видим ангелов, которые представляют нам торжество эпохи барокко с извилистым ритмом, витиеватым движением восходящим, тканями, которые дополняют это движение и за которыми скрывается, собственно, почти тает человеческая фигура. Вот они здесь перед нами с такой всей своей барочной динамикой и два апостола, модели для этих скульптур Бернини создает по заказу папы Александра VII в середине уже 17 века. Казалось бы, художники, от которых религиозных сюжетов мы не ожидаем. Обычно Ван Гог и перед нами Пьета, его работы. Работа совершенно крошечная, 30 на 40 сантиметров. Маленькая находится в совершенно крошечном зале, пройти им очень легко, но вот весь этот, вся эта ночь Ван Гога, которая представлена здесь в Ризе Богоматери и отсвечивает тенями на одеждах Иисуса Христа, и, в общем, совершенно удивительно, очень такая тонкая, нежная, неожиданно пластичная для Ван Гога работа с красками. Распятие Сальвадора Дали, которое создается в 1954 году, и Марк Шагал. Ну, от Шагала религиозных сюжетов ожидать легко, мы знаем, что и с витражными пространствами он работал, но, например, вряд ли можно ожидать витражей от Фернана Леже. Фернан Леже, французский художник, который в середине 20 века создает изображения рабочих, невероятно такие монументальные, корпулентные, которые работают в самых разных техниках, очень много экспериментируют, а здесь перед нами изображение Святой Туники, созданное в 1950 году по частному заказу. В кинокартике представлены и работы Матисса для капеллы, капеллы Ди Венче. Матисс создает целый комплекс эскизов для витражей и предметы церковного облачения и одеяния. Поэтому именно их здесь мы с вами видим, распятие и священнические одежды. Это такой поздний Матисс с его примитивистскими пересекающими одна в другую формами, условными и абстрактными, с яркими локальными цветами. И вот, собственно, вся та радость жизни, которую он пытался передавать в своих натюрмортах, в буйстве цвета, здесь вот в таком очень сдержанном виде, но в то же время довольно непривычном для литургических одежд сочетание цветов и узоров нам и представлено. Зал, который называется «Капелла мира», и перед нами действительно капелла, которая создается итальянским скульптором Джакомо Манцу, и ему принадлежит проект архитектурного оформления, и те образы, которые вы здесь видите. Манцу, представитель такого итальянского экспрессионизма, он и живописец, и скульптор. Среди его работ «Новые двери для собора святого Петра». И вот такая невероятная экспрессия, очень трагичная и неизменна, Манцу здесь перед нами тоже предстает. Жан Патриер, который представляет здесь нам с вами Спасителя на кресте, французский художник начала 20 века, и Жорж Руо, и пейзаж, в котором не с первого раза, наверное, можно заподозрить осень в зарите. Ренато Гутузо, который представляет фрагмент знаменитого распятия художника Матиаса Грюневальда. Матиас Грюневальд, северо-французский художник, он альзасец на самом деле, такой области не существует, когда он живет в Изенгейме, в Изенхайме. Матиас Грюневальд создает алтарь, на котором представлен распятый Христос, с невероятно патетично переданной пластикой тела. И вот эти кисти рук, судорожно разжатые на кресте, являются действительно хрестоматийной деталью Ренато Гутузо в свойственной ему живописной манере. Один этот элемент здесь повторяет и находится сегодня этот образ огромный, на самом деле, по своему размеру, это живописная работа в одном из последних залов Ватикана. Ну и завершить наше путешествие по музею, наверное, стоит какими-нибудь полотнами, которые оставят у вас приятные воспоминания и ощущение такого легкого путешествия и временного пребывания в вечном городе. Франко Джентилини Пудвана с изображением площади собора Святого Петра, сейчас мы ее увидим, и моста Святого Ангела. Работает этот художник в вечном городе в начале 20 века, 1920-30-х годов. И, собственно, вот в таком космическом движении прибывает на полотнах Джентилини в город. И та площадь, которая своими барочными аркадами, своими лоджиями захватывает всех, кто прибывает к резиденции понтификов, и тех, кто действительно побывал внутри. Хотя бы несколько памятников из Ватиканского музея видел, уже не отпускает и действительно остается в памяти как удивительный музей с редким собранием, обозначившим вообще целую эпоху возрождения и барокко. На этом сегодня все. Спасибо большое за внимание. До новых встреч.